Мы все привыкли, что мерой опасности является исключительно социальный статус, а теперь любое чмо может просто прирезать тебя, если лоханешься. Надо перестраиваться как-то, иначе кто-то тебя самого перестроит. На глушняк. Как вон, бык-то охуевший из хлебного нарвался. Сам же отоварил. Иногда мысленно гладивший себя по голове за своевременно и разумно проведенную экспроприацию, теперь он начинал понимать, что настоящая игра еще и не начиналась. Повезло просто. А смотри-ка, едва не зазнался. Не, все-таки слаб человек насчет понтов. Противник еще на ринг не вышел, а я уже раскланиваться что-то пытаюсь. Как, бля, в анекдоте про Вицина. Сколько типа раз кончил? 3, только она еще не пришла. Да чего же полезная штука телевизор? Так задуматься, а ведь именно он был валерьянкой для всего этого стада. А я, баран, еще чего-то ругался. Молиться на него надо было. Ну, бля, рожи какие. Не покажут они себя. Ненадолго все эти здрасте, до свидания. Хуй поверю. И вот в этот самый день, как и положено, прекрасный день, плохие предчувствия Ахмета оправдались. День тот начался вполне безмятежно. Основные хозяйственные стройки века закончились. Жрачки, по прикидкам, должно было хватить до следующего лета. Каждый день, бросив в сумку гвоздодер, Ахмет отправлялся посмотреть, где что плохо лежит. В тот день ему взбрело в голову посетить начисто растащенный Орфей. Почему-то казалось, что там еще вполне реально что-то найти. Казалось совершенно зря, и с темнотой пришлось лечь на обратный курс, не солоно хлебавши. Чисто из принципа насобирал в битом стекле под перевернутыми витринами иголок, ниток и прочей бабской дряни. Хуйня, пригодится. Ладно, все это хорошо, да только что-то темнеет, хрен что видно. Пора на хауза. На полдороге у детской поликлиники встретил знакомого еще с детства Витьку Коровякова. Тот, довольный жизнью, легкими зигзагами пересекал Советскую. Постучав радостно друг друга по спинам, присели на остановке у бывшего Ленинского. Витька сунул Ахмету теплую банку пива, на вскрытие возмущенно отреагировавшую фонтаном липкой пены. Витька был здорово пьян, на вопросы почти не отвечал, с пьяной настойчивостью приглашал Ахмета зайти шашлыка похавать. «Корова, а с кого шашлык-то? Вы там не кошек наловили?» «Ха, не, Зян, ты точно больной, ты, бля, на всю голову! Я тебе говорю, шашлык из нормальной свинины я сам лично привез. Хрю-хрю, ферштейн!» «А мясо берете где и привез на чем?» «Ну, Зянов, ты вообще, я вот взял тебе все и рассказал, да? Ну ты это типа самая ушлая рысь. Приходи, посидим с пацанами, пожрем, накатим. А че, откуда, какая нахуй разница?» Неожиданную сдержанность довольно болтливого по жизни Витька преодолеть все же удалось. Из обрывков информации помалу сложилась невнятная, но более-менее целостная картина. Витек с корешками набрели на небольшую жилку. Сами собирали по брошенным квартирам разный электронный хлам. Телевизоры, DVD-шники, компьютеры скупали за бесценок у коллег и обменивали эти бывшие ценности на мясо у жителей окрестных деревень. Видимо, жадность пересиливала у крестьян их природный здравый смысл, и они, в надеждах на скорое возвращение жизни в привычную колею, запасались ранее недоступным городским барахлом. Но не это привлекло внимание Ахмета. Куда более его заинтересовали моя воровайка и, главное, эти пидорасы с калашами, которых, судя по слишком уж пренебрежительному тону, Витька и его подельники здорово посыкивали. Под воровайкой принято было подразумевать маленький японский грузовичок с миниатюрным краном, а у Ахмета на примете было множество весьма полезных, но столь же объемных штук, нести которые было либо тяжело, либо стремновато. Упоминание же пидорасов с калашами встревожило Ахмета не на шутку. Как уже было сказано, он с самого начала боялся очнувшихся от цивилизации вооруженных толп, полагая именно их самым страшным поражающим фактором при системных кризисах государства. Увы, но чего-то более вразумительного из благодушно пьяного Витьки выжить не удалось. Похоже, сам он с ними не встречался, и все, что ему было известно, ограничивалось рассказами подельников. Скомкав разговор, Ахмедзянов распрощался с приятелем, отправившись домой в самом мрачном настроении. Известие о начавшемся кучковании вооруженных бездельников выбило из колеи сильнее, нежели он ожидал. Было даже как-то обидно, и так хлопот полон рот, зима на носу, столько дел, еще надо до снега переделать. А тут подбрасывают абсолютно лишнюю заморочку. Да чего там заморочку? Угрозу, и не шуточную. Несколько следующих дней ситуацию не прояснили. От продолжения контактов со старым знакомым Ахмет инстинктивно отказался. Соседи же знали не больше его. Получалось нехорошо. Кто-то вооруженный и с корешками мог в любую минуту заявиться, выбить из Ахмедзянова все, что он скопил за это время, а его с женой просто поставить к стенке. Самое хреновое, что это процесс самораскручивающийся. Если одна толпа взяла оружие, все соседи будут просто вынуждены сделать то же самое, без вариантов. Чем больше стволов, тем короче срок до первого выстрела, а там появился труп, появился счет. И счет этот закрыть нельзя, он умеет только расти, подтягивая к процессу вчера еще мирных людей. Утихает бойня только тогда, когда выжившие, а это, как правило, самые умные, решают, а не пора ли снизить цену внутренних транзакций в социуме. А то что-то мы быстро кончаемся, и если Мочилово продолжится, то мы не сможем по-прежнему давить на соседей, а тогда не миновать нам внешней и общей для всех угрозы. Но сейчас все только начинается, и единственный способ не проиграть – не участвовать.